вечер, друзья. Сегодня мы продолжаем чтение ваших писем, начатые на прошлой неделе. Пересматривая на днях старые папки, я выяснил, что первые письма были зачитаны осенью 78-го, а первая полная передача по ним вышла впервые 30 марта 79-го года. И таким образом, будущей весной, мы будем с вами отмечать десятилетие нашей рок-н-ролльной гласности. Наткнулся я там и на экземпляр от 80-го года, включить который в программу и прочесть по радио было невозможно в свое время из-за полного непотребства. Есть в этом письме, например, такие строки, привожу в смягченном варианте. «Знаешь пословицу, кому суждено быть повешенному, тот не утонет. Так вот ты не утонешь, дерьмо ведь не тонет, оно легче воды». Помню, перечитав эти строки, я подумал, только у наблюдательного народа могла родиться такая поговорка. Более того, она могла родиться только в условиях здоровой пищи и неиспорченных желудков. Ибо современная диетология считает удельный вес кала одним из главных показателей здоровья. Врачи разделяют людей на две условные категории. На надводников или плавунов, то есть тех, про которых и сложена поговорка. И подводников, у которых оно не плавает, но тонет. Так что, оглянувшись назад, в минуту уединения, можно узнать о себе немало интересного. Поскольку речь идет о здоровье людей, можно выдвинуть лозунг «Неустанно бороться за облегчение каловых масс населения». Перед тем, как читать письма, заглянем в рок-хронику. февраля. В 68 году, 20 лет назад, в свет вышла первая одиночная пластинка группы Genesis. 24 февраля. В этот день, в 42 году, в Портсмуте, в Англии, родился Пол Джонс, певец из группы Manfred Mann. 25 февраля. В этот день, в 43 году, в Ливерпуле, родился Джордж Харрисон, гитарист, певец, автор нескольких сольных пластинок, мини-кинопродюсер. Несколько недель подряд мы из газеты писали о судебном деле, который солист группы «Франки едет в Голливуд» Холли Джонсон затеял против своей пластиночной компании ZTT. Суть дела в том, что по существующему контракту, даже после распада группы, свои сольные пластинки Холли Джонсон должен был выпускать с этой же фирмой. Но и Джонсон, и остальные четыре участника хотели на свободу. И им пришлось выпутываться из контрактных обязательств по суду. Представители ZTT говорили, что, во-первых, контракт был подписан добровольно. Во-вторых, что фирма не хочет удерживать артистов силой, но на запись их последнего альбома «Ливерпуль» было израсходовано 790 тысяч фунтов стерлингов. Для того, чтобы выйти в ноль, нужно продать 2 миллиона экземпляров этой пластинки. Пока же не продалось и половины того. А потому фирма настаивает на выполнении условий с тем, чтобы, может, новыми записями возместить потери. Адвокат музыкантов со своей стороны заявлял, что те подписали договор молодыми, неопытными, горячими, желавшими успеха. Они бы могли еще и не такое подписать. В процессе судебного расследования ZTT обнародовало то, что на первой пластинке Франки играют не сами участники, а приглашенные музыканты. И что голос Холли Джонсона был доведен до тональной частоты с помощью современной электроники. То есть это был прозрачный намек на то, что ребята сами толком ни играть, ни петь не умели. И что без профессионального руководства Франки едет в Голливуд, так до сих пор никуда бы и не приехали. В ответ на это Холли Джонсон выставил еще один иск на 400 тысяч, требуя компенсации за моральный урон, ну и так далее, и тому подобное. Короче, газетам было о чем писать. И вот нынче подведен итог этой кампании, и группа, и Холли Джонсон отпущены на волю. Они могут заключать новые договора и контракты, суд постановил также расследовать, почему запись пластинки «Ливерпуль» более чем в 4 раза превысила первоначальную смету. Нерешенным остался пока вопрос о судебных издержках, которые за время заседаний накопилось около 250 000 фунтов. Обычно издержки эти платит проигравшая сторона. Но на всякий случай еще до начала дела новая пластиночная фирма Холли Джонсона, MCA, судила ему 150 000 для ведения тяжбы. Английское судопроизводство вообще основывается на системе прецедентов, то есть на системе решений, принятых по аналогичным делам в прошлом. И многие считают, что дело Холли Джонсона против фирмы ZTT будет именно таким прецедентом для подобных дел в будущем. В прошлом году мы сообщали как-то, что басист Rolling Stones Билл Уайман организовал компанию, не компанию как фирму, а компанию как мероприятие под названием AIMS, что расшифровывается как Ambition, Ideas, Motivation and Success, целеустремленность, идеи, желание, успех. Смысл которой был помочь молодым музыкантам, предоставляя им бесплатное время в студии. Около 1000 групп прислали свои демонстрационные ленты, из них около 50 получили доступ в студию. И вот 20 февраля в Королевском Альберт-Холле состоится концерт, на котором выступят 6 лучших коллективов из этих 50. А завершится концерт отделением группы известных рок-ветеранов, куда войдет сам Билл Уайман, Эрик Клаптон, Фил Коллинз и другие. Вот на этом мы выпуск рок-хроники закончим и перейдем к вашим письмам и заявкам. Было в исполнении группы Wishbone Ash с пластинки Argus. Заявка Александра из города Солигорска, Минской области. Он пишет: «Здравствуй, Всеволод. Пишу, потому что накопилось очень много вопросов. С них, пожалуй, и начну. Как ты думаешь, почему в последние 2-3 года так возрос интерес к рок-ветеранам? Многие из них значились в списках под высокими номерами, если принять во внимание возраст их и, так сказать, трудовой стаж. Или именно поэтому? Скажи хоть пару слов о группе Wishbone Ash и запусти что-нибудь из их альбома Argus. В какую пластинку группы Deep Purple входит их композиция April, апрель? Как дела у Джимми Пейджа и его конторы, то есть фирмы? Думаю, что на этом пора остановиться. Если задать все имеющиеся у меня вопросы, то такое письмо ни в один конверт не войдет. А если войдет, то не выйдет. Твои программы слушаю с 79 года. Не согласен с теми, кто считает, что они стали хуже. Нет, скорее привычнее. Так что, по-моему, надо перестраиваться. А куда же от этого денешься? Во избежание ослабления эмоционального воздействия на наиболее неустойчивую часть твоих слушателей, которые сомневаются, на кого обрушить всю силу своего недоверия, на BBC или газету «Труд». Впрочем, между ними разницы не вижу. По-моему, было бы наивно думать, что в мире средств массовой информации кому-то платят за чистую или голую правду. Может, еще существуют такие, кто думает, что тебе платят за информацию о рок-музыке? Дорогой Саша, отвечаю по порядку. Интерес к рок-ветеранам действительно вырос. Можно бы на этом поставить точку и перейти к следующему вопросу. Но тебя интересует мнение? Что ж, изволь. Подобно тому, как любая качественно сделанная вещь из новой становится сначала старомодной, потом старой, и если ей удается уцелеть достаточно долго старинной, потом антикварной, так же и качественный рок с годами переходит из разряда устаревшей и старомодной музыки в классическую, если музыке этой, конечно, удается по-прежнему волновать чувства, будить мысли, щипать, так сказать, душевные струны. Кроме того, нынешнее поколение, кующее современные звуки, живет в либеральное, я бы сказал, бесконфликтное время. Почти все дозволено, доступно, возможно. Как-то не стало места подвигу. Отсюда и равнинная умеренность музыки, упор на развлечение и веселенчество. Плохого в этом, конечно, нет ничего, но люди по возрасту, характеру или географическому положению не склонны к веселью и ищущие в музыке нечто большее, тянутся с одной стороны к музыкальному умению, с другой к чувственному накалу и героике старого рока. Ведь рокерам предыдущего поколения приходилось не только первыми протаптывать тропу в жанровой целине, но и преодолевать идейную рутину отцов военного поколения. Есть вообще даже такая теория о том, будто цензура для искусства полезна. Скажем, в литературе писатель учится писать между строк, а читатель читать там. Слово становится отточенным и мощным оружием, и наоборот, в обстановке полной открытости происходит некоторая его обесценка. Скажем, в роке предыдущего поколения музыкантов и публику зачастую объединяла своя подростковая, взрослым недоступная тайна. Это был союз посвященных. Происходил процесс, осмелюсь заметить, несколько сходный с происходящим сейчас в Союзе. Короче, нынешнее молодое поколение открывает для себя музыку рок-н-ролльных отцов. А вот создается ли сейчас что-нибудь, способное в будущем стать классическим, покажет время. Несколько слов о Wishbone Ash. Английская группа сформирована в 69 году. Пластинка Argus вышла в 72-м, поднялась до третьего места в списке альбомов. После неудачных европейских гастролей 75-го года группа переехала в Соединенные Штаты. Ну вот, кстати, на будущей неделе в Лондоне пройдут ее концерты. Группа записала всего 14 долгоиграющих пластинок. Композиция «April» группы Deep Purple записана на одноименном альбоме выпуска 69-го года. Наконец, «The Firm» фирма группы Джимми Пейджа. О ней давно уже ничего не слышно, но такое ощущение, что она тихо сошла. Следующее письмо пришло из Ставропольского края, из города Благодарного. Зачитываю. Здравствуйте, Всеволод Борисович. Пишу вам во второй раз. В первый посылал ответ на музыкальную угадайку с Эриком Клаптоном. Но приз до сих пор так и не получил. Не услышал и ответа. Не пропускал ни одной вашей передачи. Поп-музыки и все в оборот. Больше люблю слушать, чем 45-минутные концерты Евгения Аронова из «Голоса Америки». Кроме содержания передачи, вы успеваете за 30 минут сравнительно много. Подкупает ваш спокойный домашний голосок. Будучи поклонником Led Zeppelin, после цикла передач я вообще обалдел от этой группы. Я обращался в несколько студий звукозаписи, но ни одна из них не имела к их стыду записей. Потому буду вам, Всеволод Борисович, бесконечно благодарен, если вы вышлете мне все альбомы Led Zeppelin и желательно сольники Роберта Планта. В одной из передач вы сказали, что в магазинах у вас имеется в продаже антенна и LNB для нее, для приема музыкальной программы Соединенных Штатов Music Box. Если есть такая возможность, вышлите мне, пожалуйста, также антенну и LNB к ней. Заранее благодарен ваш Василий. Вася, у Запелинов 10 альбомов, и у Роберта Планта 3, или даже, кажется, 4. Если бы я все выслал, бандероида получилась очень тяжелая. Уже не говоря о таможенной пошлине. Антенну при всем желании тоже послать невозможно. Это металлическая чаша диаметром около 2 метров. С формами креплений она весит приблизительно 300-350 килограмм. Весь комплект вместе с малошумящим преобразователем, блоком настройки и усилителем, потому что одной антенны для приема недостаточно, стоит сегодня где-то под 2000 фунтов. Так что не обессудь, Вася. Твоих просьб выполнить не могу. Однако ж 2 пластинки за угадайки я тебе отослал. Теперь к следующей заявке. Step inside love. Вступи в любовь, певица Сила Блэк. Песня написана Ленноном и Маккартни. Это заявка Алексея из Москвы. Он пишет: здравствуйте, Всеволод. Простите, отчество вашего не знаю. Называть просто Силой неудобно. Никогда не писал я еще писем в средства массовой информации. Вернее, лишь один раз. В нашу «Комсомольскую правду». После того, как в Афганистане погиб мой товарищ. В письме я сказал, что думаю об этой бездарной и страшной войне, и надеюсь на ответ. Естественно, его не было, если не считать публикации очередной статьи о трудной, но необходимой службе ограниченного контингента советских войск. Ну да чего же ждать от ограниченного в правах контингента советских журналистов. Сейчас политика гласности достигла в Союзе небывалых успехов, но никто из здравомыслящих интеллигентов не хочет верить, что это навсегда или, по крайней мере, надолго. Впрочем, мы отвлеклись. Продолжаю. Некоторое время назад наше телевидение открыло новую программу с концептуальным названием «Взгляд», специально для молодежи. Стартует она по пятницам около 23 часов, а благополучно завершается далеко за полночь. Таким образом, легко можно догадаться, что это прямой соперник и конкурент ваших передач. И, кстати, конкурент довольно серьезный. Например, мой друг Максим раньше регулярно прослушал ночные рок-проповеди Севы Новгородцева. Теперь же ему приходится выдерживать пресловутый взгляд до последнего, в надежде увидеть второсортные кадры с «Битлз» или посмотреть какой-нибудь видеоклип с «Бой Джорджем», сопровождаемый неизменным иноземным клеймом «Music Box». В прежние времена мы не пропускали ни одной пятницы у Новгородцева. Вы можете сказать, что существуют еще субботние повторения передач. Но подумайте, сколько у всех дел по субботним вечерам. Нужно съездить к друзьям, просто погулять, сходить в театр, в ресторан, просочиться на концерт Алисы или еще чего-нибудь, выпить, наконец. Так вот, потерял я вас из виду на 2 месяца. Но в последнюю пятницу, плюнув взглядом в глаза, я включил приемник и услышал знакомые и даже в каком-то смысле близкое. Добрый вечер, друзья. Это была передача по письмам. Не без интереса выслушал я послание своих соотечественников. Удивило то, что многие требуют от вас перестройки. По-моему, это довольно глупо. Хотя, с другой стороны, вы наш идеологический противник, в кавычках, и должны действовать, соответственно, изменчивой конъюнктуре. Но если серьезно, то скажу, что, во всяком случае, с гласностью у вас всегда все в порядке. Передача ваша мне нравится уже давно. Не стану предъявлять никаких претензий относительно частных политических реминисценций. Вы говорите то, что хотите говорить, а столь остроумно, что все эти язвительные шуточки потом еще долго курсируют в студенческих и прочих молодежных кругах. При этом должен отметить, что вы, как правило, не исповедуете тот пошловато-дурашливый стиль, которым отличается Сэм Джонс. Практически единственный недостаток, который я нахожу в ваших радиодиверсиях, это порой излишне углубленное внедрение в интимную, потайную, закулисную жизнь артистов. Этакое направление мощных софитов на темную сторону Луны. Думается, что Творец не случайно сделал эту сторону извечно темной для нас. Да и вы, Всеволод, не являетесь же, в конце концов, сотрудником комитета глубинного бурения. Кроме музыкального, есть у меня еще один интерес к вашей и ко всем передачам BBC. Беда в том, что я малость помешан на Великобритании. Честное слово, не нужно мне ни Австралии с ее кенгуру, ни Америки с ее американцами. Когда-нибудь я все-таки доберусь до вас, сяду в Ливерпуле на скамейку, стоящую на Пенни-Лейн, и тихо скажу себе, вот и нет больше самой моей заветной мечты. Но все вот я обязательно приеду обратно в Россию, потому как не могу без нее. Не думайте, я вовсе не преисполнен наивным патриотическим пафосом. Просто люблю Москву с ее взбалмошными жителями, люблю многое другое здесь. Как случилось, что вы решились на эмиграцию? Знакомо ли вам чувство тоски по родине, по друзьям, оставшимся здесь? Как оказались на BBC, занимаетесь ли сейчас непосредственно музыкой? Не собираетесь ли посетить СССР с кратким дружеским визитом? В действительности ли считаете нас, ваших слушателей, своими друзьями? Ваши передачи сразу в эфир или предварительно записываются? Теперь вопрос о другого плана. Действительно ли Джордж Харрисон вновь на гребне популярности со своим новым альбомом? Что означает название Revolution No. 9 с белого альбома? Можно ли через BBC связаться с кем-нибудь из Beatles? Дело в том, что я давно и старательно изучаю их творчество. И несколько раз со своими приятелями пытался даже организовать лекции о группе. В заключение прошу передать одну из тех песен, которые Пол и Джон написали специально для других исполнителей. Счастливо вам, Всеволод. Ну что, друзья, заявку Алексея мы уже выполнили. Вообще, для изучения творчества Битлз с самими Битлз связываться не обязательно. Есть разные общества, ассоциации, написано масса литературы. Адреса известных людей на Западе обычно держат от публики в секрете. Так что с ними и не свяжешься. Далее, на белом альбоме две песни Revolution. Одна номер один и номер девять. Революцию номер девять, свой авангардный эксперимент, созданный, как считает, не без влияния Йоко Оно, Джон Леннон назвал так, если не ошибаюсь, по номеру дубля во время записи. Новый альбом Харрисона действительно популярен, причем в Америке больше, чем в Британии. На этой неделе он в Штатах на 7-м, а по другим данным на 10-м месте списка. Передачи рок-программы записываются в пятницу утром, а вечером выходит в эфир. Программа эта писанная и читанная, потому от живого эфира она лучше не становится. А вот другая передача, Сева Оборот, так та наоборот. От прямой трансляции становится живее. Она выходит по субботам в 11 вечера. Считаю ли слушателей своими друзьями? Скажу откровенно, с молодью не люблю признаний. И дело считаю красноречивее слов. Хотя в моем случае дело и есть слово. Решайте сами. Вопросы личного плана слишком большая тема. На них я единожды ответил летом прошлого года в передаче, посвященной десятилетию программы. А теперь к следующей заявке.
Шоковое исполнение Майкла Джексона при участии Мика Джаггера. Заявка Виталия, приславшего письмо из Братской Республики. Он пишет: «Здравствуй, Всеволод Борисович. Прежде всего, присоединяюсь к тем наилучшим пожеланиям, высказанным ранее, и от тебя лично хочу выразить благодарность за материал о Лед Зеппелин. Это был фундаментальный труд. Хотелось бы услышать подобный и о Deep Purple. Если не Deep Purple, то где-то так». В связи с присуждением ученой степени доктора по ледзепеленизму, предлагаю в рок-хронику ввести еще одну дату, упорно скрываемую в течение 2 пятилеток, а именно день рождения. Ведь заслужил же, заслужил. Спасибо. Мой день рождения 9 июля. Продолжаю читать. Передачи поп-музыки слушаю регулярно, поэтому у меня есть много замечаний из-за неточности и оговорок. За 7 лет их собралось довольно много. Конечно, всех их я не буду перечислять, но за последний, 87-й, попробую. В начале 87-го слушателю из Ставрополя или края приводилась американская дискография Rolling Stones. Зачем? Что нет, родной английской? Ведь это совсем разные пластинки, особенно первые 5. А пластинка 12 на 5 вообще редчайший экземпляр. Человека ввели в заблуждение, да и других слушателей, которым Rolling Stones известны только по рассказам отцов. Ну что, друзья, перечисленные в апрельской передаче по письмам первые 5 альбомов Rolling Stones выпущены английской фирмой Decca. Более того, лейбл, или буквально ярлык, то есть отделение фирмы Decca, называется London, London. Так что американскими я бы пластинки это не назвал. Следующее. Рок-хроника от 17 апреля 87 года. Вы напомнили, что 19 лет спустя после первого концерта группа Deep Purple вновь выступает в первоначальном составе. Ведь это же неправда. Сейчас группа выступает во втором составе, известном как Mark II. Это замечание справедливое и правильное. В первом составе Deep Purple вокалистом, как известно, был Род Эванс, а на басу играл Ник Симпер. Певец Иэн Гиллан и басист Роджер Гловер пришли в группу в июле 69 года, поэтому выражение «первоначальный состав», употребленное мной для краткости, строго говоря, не точно. Продолжаю читать. «Вообще-то не хочу ловить на слове, не для этого слушаю. Может, я из очень внимательных слушателей. Поверьте, это не злорадство, это же история поп-музыки, здесь нужна ясность и четкость. Я понимаю, идет страда, много материала, изобилие лиц и дат, тут возможно все. Желаю творческих успехов, жду в эфире каждую пятницу в 00 часов 00 минут. Спасибо и счастливо, Всеволод Борисович, Виталий». Друзья, на прощание хотел бы зачитать вам обещанный на прошлой неделе сочный экземпляр. Пишет вам Александр из Одессы, по просьбе которого ваша редакция наконец-то заставила Севу Новгородского выдать 12 программ про лучшую рок-группу всех времен Led Zeppelin. Но надо отдать и Севе должное, и потому от всех фанатов Led Zeppelin передаем ему благодарность. Но тем не менее не могу удержаться от критики в связи с тем, что Сева позволил себе несколько выпадов против Zeppelin'ов. Смотри, Сева, как бы черный маг и волшебник Джимми Пейдж не покарал тебя. А как же ты, Сева, мог ничего не рассказать о 8-м двойном альбоме, записанном живьем в Madison Square Garden в Нью-Йорке? А это новая программа «Сева оборот». Это вообще дерьмо. Сборище бывших советских евреев. Как вы можете говорить о Христе, когда сами же его распяли? Но тебе, Сева, мы все прощаем. Все-таки 12 программ ты нам дал, и мы тебе благодарны. Дорогие друзья, на случай, если вам придется слышать подобные разговоры, хочу обратить внимание на следующее. Кто были 12 апостолов, 12 учеников Христа, жителями древнего Израиля, то есть на современном языке евреями? Кто был святой апостол Павел, написавший половину Нового Завета, основоположник христианского вероучения? Не только израильтянин, но бывший иудейский раввин. Кто были святой Иосиф и Пресвятая Дева Мария, земные родители Христа? Да и сам Христос по своей человеческой сути жил в Израиле и говорил на арамейском языке. Нелепо, конечно, говорить о национальности Иисуса, но если говорить о ней, то она определенна. Попутно замечу, что графа национальности в документах осталась в 1-2 странах. Гражданин Британии просто британец, в Соединенных Штатах американец и так далее. Само иудейство или еврейство здесь не национальность, а вероисповедание. Потому в ответ на вопрос «Вы еврей?» можно услышать ответ «Нет, я протестант или католик». В заключении передачи «Очередная БДК» я вам проиграю композицию, а вы назовите-ка мне, во-первых, имя автора-исполнителя, во-вторых, его имя, фамилию при рождении, то есть по метрике, а в-третьих, сколько лет этому псевдониму, потому что нынче это круглая дата. Вот эти ответы шлите по адресу Всеволод Новгородцев,
P.O. Box 76, Strand, Лондон. Повторяю, Сева Новгородцев, Post Office Box 76, Strand, Лондон. А сейчас попрощаемся до будущей недели, до полуночного часа в пятницу. Передача наша повторяется также в субботу в 20:30 по московскому времени. Всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева Новгородцев, город Лондон, BBC. Slowly, a girl with color.